Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 13 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. 13 стало несчастливым числом для космического корабля «Прогресс». Как политкорректно, аккуратно и нежно написал о нем Роскосмос, мы отправляем его в свободное плавание. Мы отправляем его... Все. Сегодня в 5.00 грузовой корабль «Прогресс» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента МКС, проработав там полгода. Включение двигателя на торможение 8.09 МСК. То есть он сейчас только идет к той зоне, где будут включены двигатели на торможение, будет выдан импульс. И вы, конечно, знаете, что весь наш жизненный опыт повседневный и «Звездные войны», опыт повседневный и «Звездные войны» говорят, что для того, чтобы лететь вверх, нужно включить двигатели снизу и вверх подниматься, как бы. Вот. И поэтому, когда нам говорят, орбита МКС поднимается там на какое-то... Потому что нужно иногда ее поднимать, потому что все же Земля притягивает МКС. И... ну, или просто там корректировать, ну, что какие-то обломки там летят, мусор, все это. Вот. Так вот, для того, чтобы поднять орбиту, двигатели нужно включить по ходу движения корабля. То есть, как бы вперед, ускориться вперед. Чтобы подняться, нужно рвануть вперед. Соответственно, чтобы замедлиться, нужно не вниз к земле стартануть, а нужно назад как бы включить двигатели. Заднюю передачу врубить. И задняя передача будет тебя замедлять, орбита будет снижаться. Вот. И к точке замедления, оказывается, он выйдет в 8.09. А будет еще трансляция входа? Я бы хотел вход. Мне отстыковка не так интересна была, если честно, как сам вход в атмосферу. Затем корабль войдет в плотные слои атмосферы и разрушится. Несгоревшие элементы конструкции упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана. Там, если покопаться в этой несудоходной части, южной части несудоходной Тихого океана, можно столько всего найти. Нашу станцию «Мир», к примеру, можно найти там. Вот. Ну и чего-то только там нет в этой части. Место грузовика на станции займет «Прогресс МС-28». Старт с Байконура запланирован на 15 августа. А это уже послезавтра. Сегодня один утопили, второй запускает. Это к вопросу о том, что там у нас в космосе, что там... В космосе идет повседневная, напряженная, напружиненная, жесткая работа. По графику четкая, постоянно работа. Один ушел, второй прилетел. И это же нужно запустить, чтобы его... Это не так, что вот... А когда летим? Послезавтра. А, уже пора собираться. Нет. Тот еще только запускали, а этот уже начали собирать «Прогресс» следующий, чтобы он летел. Собирали много месяцев, заправляли, отправляли. И все такое. Я трансляцию у себя запустил. Да. Роскосмос, если что... на всякий случай хочу сообщить, что есть среди журналистской братьи те, кто поддерживает, те, кто интересуется, те, кто публикует, показывает и все. Вот это вот у Роскосмоса кружочек только остался. Я-то надеялся, что трансляция будет мощная, ну, в смысле, такая, прямо вот, что мы видим в кружочке здесь. А звук есть какой-нибудь? Нет, звука никакого нет. Ну, вот он отплывает. Отплывает «Прогресс». Как выглядит «Прогресс»? Так же, как выглядит «Союз». Насколько я понимаю, они... Это один корабль. Просто «Прогресс» грузовой, а «Союз» пассажирский. Обитаемый. Все, отплывает, бедолага, отплывает. Отойдет на определенное расстояние и 8.09, ровно через 2 часа, сейчас 6.09, ровно через 2 часа будет выдан импульс на торможение, орбита начнет снижаться, и потом он войдет в плотные слои атмосферы. Судьба корабля. Часть команды Бабатани, доброе утро. Паше, здесь с нами. Вчера приобрели Мазду CX-5. Жена и я рады до безумия. От тачки, восторг. Конечно, 2.5, мотор просто песня. Едет, конечно. Красного цвета же, я надеюсь же, правильно? Ну и новая же, конечно же. В комплектации Supreme. Тогда мы прямо вот будем, братья по оружию. В корейском Тауне все без изменений. Мигрант из Кореи Таун. Вечер добрый вам, приветствую. Вы там следите за южной частью Тихого океана, ладно? У вас там наш общий прогресс тонуть будет, если что. О, какая-то картинка. В корейском Тауне нарезают барбекю, но в ресторане. Нет, это не годится. Настоящее барбекю — это только если ты в нейборхуде своем сам жаришь на барбекюшнице вот это все. Гостей зовешь. Но ничего, все равно красиво, красиво, красиво. Артем Каримов, доброе утро, Челябинск, приветствую. Артем тоже Шилин. Еще Роман Любовь здесь. Доброе утро, I'll be back. Akin Flyve, Герман, приветствую, Олег Мохов, Игорь Сараев. Так написано. Валерий Молчанов, Зурита. Просто Юрий Ивакуров, Дмитрий Аполлонин, доброе утро. А, это, подождите, это я уже читаю, я думаю, новые имена. А это вечерние, вероятно, я каких-то захватил. Все, Игорь Исаев, Исраев, это последний утренний человек, точнее, первый утренний человек. Остальные — это с вечера остались сообщения. Естественно, Supreme, только белый перламутр. Ну, ладно, тогда. Но салон-то, я надеюсь, коричневый. Пусть даже будет белый, но салон-то должен быть коричневым у Supreme, правильно? У Mazda CX-5. А встречный вопрос. А если новый, тогда почему не CX-50? Я точно знаю, совершенно железобетонно, из источников, не вызывающих никаких сомнений у меня, о том, что в Россию, перейдя государственную границу, поступила партия новых Mazda. И там были совсем новые те, что новые. Ну, то есть, по-настоящему новые, которые CX-50, уже не CX-5. И вот тут вопрос. Я бы, конечно, сейчас это... Ну, так случилось, у меня бы такие обстоятельства. Руки настолько были выкручены, что нужно было брать CX-5. Но сейчас бы, конечно, CX-50 нужно было бы брать. Я так думаю. Мне кажется, это самая моднявая модель сейчас у компании Mazda вообще. -13 градусов в Москве, ощущается как 12. Щукины, все, заходите, рад вам буду в телеге. Много всякого такого, что в эфир иногда даже не попадает. Щукины, все, телеграм-канал, ищите в чатах, ищите и находите. Еще полярные сияния у нас по всей России, в широтах просто каких-то запредельных широтах. И в Москве даже, говорят, было, но облачность помешала из-за светка московского. В Подмосковье, я думаю, видно было. А еще слабый дождь с 9 утра до 13, плюс 13-19 максимально днем. Ветер тоже будет слабый. Северо-востока подбирается к Москве то, что обретет статус дождя с 9 северо-востока, уже в Дубне, где-то вот там вот уже льет. А потом 23 завтра. 22 в четверг, 23 в пятницу, 25 в субботу и 27 в воскресенье. 27 выше ноля. Так, тем, кто в трансляции, а я знаю, что многие предпочитают не только слушать, но и смотреть радио. Сейчас покажу Москву. Сейчас реклама закончится. Во, вот такая красота сейчас в городе. Магнитное поле возмущенное. На планету обрушилась гипермагнитная буря. Там все было. И вспышки, и выбросы корональной массы, и заряженные, и разряженные частицы. И что только солнце не выплюнуло в сторону Земли, и вот теперь это на нас обрушилось. А еще Персеиды вы, наверное, наблюдали этой ночью, правда же? Потому что пик Персеид приходился на сегодняшнюю ночь. Но не страшно, если не видели. До 24 августа можно наблюдать. Еще, почитай, 10 дней. Ошметки хвоста кометы будут красиво проливаться звездным дождем. Бузыкин, такой, спит, говорит. Сквозь сон услышал, Мазда, говорит. Спите, товарищ Бузыкин, Мазда. Это Мазда у того, у кого надо Мазда.
В движении.
7373948, 7373948. Позвоните, что-то про движение или про всякое такое. А что у меня висит? Доброе утро, слушаю.
Добрый, меня почему-то гудки пугают ночью. Очень вредно.
Какие гудки?
Гудки скорой помощи.
Эти мы называем это сиренами. Ладно. Георгий, Москва, перезвоните. Я даже не знал, что у меня там звонок висит. Видите, я даже не понял, что там есть звонок. Вот, и как-то аккуратно его так чукс. Да, я слушаю вас, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Я, может быть, не по теме немножко, может быть, еще. Не важно, короче. Вы знаете о том, что всех русских, кто имеет гражданство, заставили Яндекс.Такси стать самозанятым?
Нет. А какими вы были? до этого?
А, ну, мы просто кто так сработал, кто так. А сейчас как бы закрыли всем доступ, пришлось сделать вот эти...
Не, подожди, а если вы, да, если вы работаете, если парк подключен к Яндекс.Такси, целый парк?
Ну, там что-то как-то там, ну от парка, короче. А узбекам, киргизам и таджикам можно работать так.
Нет, у нас такси работают только граждане с российским водительским удостоверением.
Нет, и нет, и нет.
Ну, я не знаю. Вы говорите нет, а я... Ну, в смысле, вы, наверное, имеете опыт, а я исхожу только, ну, с точки зрения, по-моему, законодательства. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Да, доброе. Доброе
утро. Да, Роман, доброе утро, Георгий.
Приветствую.
Хотел поделиться, вот, как его, сегодня 33 года ровно как права получил.
Да.
Вот, и как его, и на той машине, на которой самостоятельно «Волга 2412», вот, из Дмитрова приехал в Москву. Вот, я на ней периодически езжу, в хорошем состоянии машина. Просто
какая
вот,
еще раз «Волга»? Какая?
2412.
2412. Универсал. Вы когда соберетесь продавать ее, звякните мне, я вас куплю машину. Ладно.
Хорошо, в прекрасном состоянии.
И обязательно.
Зимой очень редко езжу.
Особенно если вот универсал, это вообще серьезно. Вот. Будете продавать, я у вас ее куплю.
Вот, хорошо. Всего доброго.
Спасибо.
Здоровья, берегите
спасибо
себя. Всем хорошей дороги и никогда не желаю.
Все абсолютно взаимно. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте, доброе.
Да, Роман, доброе утро, Денис. А да, знаете, хотел вот уточнить, может быть, вы знаете, может, слушатели, в следующем году замена прав у меня...
Да.
По истечению.
Да.
И я где-то читал информацию, что они вроде как на 3 года автоматом продляются. Но мне вот что-то не верится. Нужно ли сдавать заново будет теорию? Вот,
не знаю. Знаете, не знаю. Насчет замены я знаю, что какая-то ну, по сроку по истечению, по-моему, замена просто в МФЦ проводится. Ты приезжаешь в МФЦ и делаешь это все вообще.
Ну, вот, потому что вот именно про 25-й год, да, была вот такая противоречивая информация. То ли замена просто приезжаешь и заменяешь, то ли они автоматом как-то продляются на 3 года, но это когда ковидные вот эти вот моменты.
Ну
были.
Да, сейчас
то ли вообще нужно сдавать теоретический экзамен. Вот
давайте выведем на чистую воду этот вопрос. Спасибо большое. Значит, два вопроса, которые моментально потребовали нашего внимания сейчас. Это работа в такси и замена водительского удостоверения. По истечению срока меняли водительское удостоверение? Скажите, как оно там сейчас, это все? Потому что у меня почему-то сидит в голове занозой знание, что это в МФЦ просто делается. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Алло, Роман, доброе утро, Сергей, Москва. Ну, могу сразу на 2 вопроса ответить.
Давайте.
Человек, который права менять, ему продлили. Вот. Если захочет поменять, ничего сдавать не надо. Просто надо пройти медкомиссию,
ага,
платить и пойти поменять. А так у него права автоматически...
Пойти поменять в МФЦ, правильно?
Можете в МФЦ, можете в ГАИ.
Не, лучше в МФЦ. Ну, я уважаю ГАИ, не обижайтесь. Но в МФЦ, конечно...
А по поводу такси, вы знаете, да? То есть такси сейчас все, кто россияне, всех заставили самозанятыми стать. А те, которые гастарбайтеры, киргизы, вот это нет, они могут работать.
Что значит заставили? И кто заставил?
Ну, заставили, просто сказали, если самозанятым не станешь, заблокируют аккаунт.
Но ведь Яндекс это же не такси, это же агрегатор.
А вот он сказал.
А если вы в парке работаете?
В парке, будете парковым самозанятым.
Не, подождите, вы официально устроены в таксопарке. Как вы можете быть еще занятым, если вы уже работаете в таксопарке?
Все равно будете парковым самозанятым.
Ничего не понимаю.
Если парк, вы самозанятый, да. Вот, и пока вы не получите статус паркового самозанятого или просто самозанятого, вас Яндекс заблокирует. А киргизы и все остальные, они могут...
Почему? Работать. А почему они так? Вот это же без объяснения.
28 лет в такси работаю,
Ром. А самозанятый это плохо? Это я просто думаю.
Да нет, почему? Да ничего такого, просто налоги платите и все.
Ну да, ну налоги вы все равно платите. Что тут делать?
Да, налоги и плюс, как вы все это описали. Да, всех заставили стать самозанятыми.
Нет, может быть...
Нет. Вот эти, их не трогают.
Кого? Кого не трогают?
Ну, вот там кто работает в такси, по киргизскому удостоверению ездит, поэтому... То есть,
а они не должны российское водительское удостоверение получать?
Нет, Роман, там есть определенный перечень стран, которые входят как вот это, союз наш вот этот. Там, по-моему, Киргизия и еще пару стран таких, которые имеют право в России работать в своем водительском удостоверении.
И им не надо быть самозанятыми?
Им не надо, да.
А кто они, в каком статусе они работают? Они же все равно должны быть кем-то, индивидуальным предпринимателем. Ну, кем-нибудь они должны быть.
Да никто они, как работали раньше, так и
работали. Ну, как ты можешь, ты не можешь работать как никто? Ты, ну, должен быть статус какой-то, он должен... Да,
вот такой парадокс.
Не, это не парадокс, это отсутствие точной информации. Не можешь ты быть, это должен быть либо виртуальный таксопарк, состоящий из 5 автомобилей, в котором ты работаешь, либо ты должен быть индивидуальным предпринимателем, либо у тебя должен быть патент на работу, либо что-то должно у тебя, ты не можешь просто прийти, такой, кто ты? Я Шон Бельбендеков. Окей, работай. Нет. Ну, извините, в моем мире я могу ошибаться, но если я ошибаюсь, мой мир рухнет. В моем мире у тебя должен быть определенный статус, тем более, если ты Шалбинбек Балбинбеков. Ты должен, у тебя патент должен быть на работу. Ну, что-то, какое-то у тебя должно быть что-то, позволяющее тебе работать. Статус какой-то должен быть. Вы говорите, самозанятые только якобы для русских. А для этих нет. Но там-то какой-то тоже статус, наверное, должен быть. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Вы можете...
Роман, вот если у вас есть как бы знакомый, попросите, чтобы он пошел в любой парк и устроился. И он устроится.
И?
С другим водительским удостоверением.
Но и он будет сотрудник, и он будет сотрудником таксопарка. Он будет, но у него будет трудовой договор, там будет трудовая книжка в таксопарке лежать его.
Роман.
Это будет статус. Ну, статус будет. Да, я слушаю вас.
Да никакого статуса.
Нет, да слушай, ну что значит, да никакого статуса? Вот я сейчас сижу здесь. У меня нет статуса самозанятого. И трудового патента у меня нет. И ничего нет. Но я официально трудоустроен. У меня есть договор рабочий, который продляется. Трудовая книжка находится в бухгалтерии. Это называется статус «Официальное рабочее место». Если вы приходите работать в таксопарк, вы идете в бухгалтерию, относите трудовую книжку. Вы сотрудник таксопарка, вы сотрудник таксопарка. Другое дело, что если вы не сотрудник таксопарка, и вы берете автомобиль в аренду просто так, тогда вам нужен все равно статус какой-то, самозанятого, еще кого-то. Но вы не можете быть просто Шельбенбеков и просто сесть за руль и поехать. Ну, пожалуйста, не расстраивайте меня. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе. Меня зовут Олег, по поводу такси.
Да.
Я уже 6 лет работаю. Я россиянин, 6 лет работаю таксистом.
Да.
Я индивидуальный предприниматель.
Во, у вас ИП статус, да.
Все как положено, да?
Угу.
И вот Яндекс мне недавно, 2 месяца назад, согласно закону новому о такси, приоритет есть такой у нас, сделал -2.
Это что значит?
У кого больше приоритет, тот получает больше заказов. Я ушел в минус.
Почему?
Потому что написано, не подтвержден тип занятости. О. Я с ними бодался 1-1.5 месяца, звоню, спрашиваю.
Так.
У них прямо написано на страничке. Согласно новому закону, по такси могут получать заказы. А. Самозанятые,
угу.
Запятая. Индивидуальные предприниматели.
Угу.
Или парковые служащие.
Вот.
Я говорю, вот я индивидуальный предприниматель. Какие ко мне вопросы?
Угу.
Машина у меня парковая, лицензионная, состоит в госреестре.
Угу.
Что еще надо?
Так.
Они говорят, не вопрос. Присылают мне несколько разные инструкции, где написано. Мне или предлагают стать самозанятым, угу. То есть я должен закрыть свой ИП.
Угу.
Или оставить ИП, но перейти на мой налог. Тогда я теряю упрощенку и теряю патент. И вы что предлагаете? Я вообще не понимаю.
Подождите, а что тогда? Вот сейчас у вас упрощенный, вы выплачиваете 6%, правильно?
Если определенная сумма или еще 1%, если я превышу.
Угу.
Плюс у меня еще патент там, чтобы побольше можно было зарабатывать.
Угу.
Так у меня есть еще один бизнес.
Угу.
И вот у меня, в общем, -2. Да,
понятно.
Заказы я получаю, но очень мало.
Понятно.
И никто ничего не может сделать. Вот как можно предлагать таксисту уйти на ухудшение? Специально открывал ИП, угу. По закону, и вот на тебе.
Ну вот, ой, извините, спасибо большое. Вот видите, то есть все равно какой-то статус есть. А, здесь попахивают официальным запросом в Яндекс тогда, что же делать? Я тогда с коллегами мы проведем летучую летучку, и, может быть, тогда действительно стоит запрос в Яндекс, пусть объяснят, как это, что это. У меня до 23-го года плюс 3 года продления, Айч пишет о правах, медсправка плюс госпошлина, теории нет. Бандерас сообщает о правах, тоже о водительском удостоверении, о продлении. В МФЦ замена дольше, до 7 дней, все идет по почте. Заказаны письмами из одной конторы в другую, могут потерять, ищи, потом разбирайся. Артем Шилин сообщает. Артем, видите, у вас негативный опыт с МФЦ. А у меня сколько бы чего не было с МФЦ, начиная от мелочей, заканчивая постановкой автомобилей на учет при регистрации, все, у меня всегда позитивный опыт с МФЦ. Не знаю, вы где проходите? Я, честно, пользуюсь всегда флагманом на Войковской, в Метрополисе. И все прямо вот просто вот, ну, как будто бы в компьютерной идеальной игре у меня получается. Ну, у меня позитивный опыт, поэтому вы простите, я для равновесия скажу, что у меня с МФЦ никогда ничего не терял никаких документов. Все нормально было. И если нужно, чтобы 7 дней шли, ну, пусть идут 7 дней, чтобы вы... Вы же, это, знаете, если вам сказали, а вы пока 7 дней вот тут вот в уголочке посидите, пока придут, не уходите только никуда 7 дней, посидите вот здесь вот. Это было бы, конечно, напряженно для вестибулярного аппарата, мышечной вот этой вот всей каркаса. Это тяжело сидеть 7 дней. Вот. А так-то, ну, живите свою прекрасную жизнь 7 дней, потом приходите и забираете. Так бывает. Вы детеныша своего 9 месяцев ждали. Ничего, нормально, ну, как-то пережили все это дело. Так, через госуслуги можно узнать актуальную дату прав. Можно все узнать через госуслуги, и все нужно делать через госуслуги. Многие устроенные работают, ну, видите, которые приезжие, по чужим документам устраиваются россияне, а работают приезжие из Киргизии, из Казахстана. Это Ирина сообщает. Ирина, я вам так скажу, плохие должны быть плохими, и плохие будут всегда. Поэтому, ну, можно так сказать, многие убийцы заметают свои следы, улики или преступники. Многие преступники стирают свои отпечатки пальцев. Совести у них нет. Пришел, ограбил квартиру в перчатках, следов не оставил никаких. Камеру предварительно заклеил, чтобы его не видно было. Вот ведь какой, в бессознанку пошел преступник. Не мог, что ли, оставить зацепки какие-то для следствия? Нет, не мог. Он классный преступник, он классно делает свое дело. Но он преступник, он должен быть преступником. А на преступника должны быть крутые правоохранители. Следаки такие, которые чук-чук-чук все сделают. Ну, прям вот это вот, true detective. Такой. Вот. Они должны быть, в свою очередь, тоже профессионалами. Поэтому многие Бербенбековы устраиваются по аккаунтам, юлят, ищут. Хорошо. Окей, это их задача, они плохие, они должны быть плохими. Но, значит, с другой стороны, должна быть какая-то служба, которая разбирается с ними, выявляет, выводит на чистую воду и такие, все, работа. Есть она или нет? Не знаю, может, Яндекс для этого и сделал там что-то вот это вот с этими. Ну, ладно, сейчас я почитаю тоже статейки какие-нибудь.
Моторы. Моторы.
6.34, говорит Москва, моторы, вторник, 13 августа, здравствуйте. Какие-то прям вот чудесные информации, я сейчас читаю здесь про такси, прям вообще интересно. Ну, давайте, это когда новость? Это 14.09.23. 14.09, это 14 сентября. Потому что как будто бы с 1 сентября прошлого года вот это все вступило. Михаил Воробьев пишет. В России с 1 сентября вступил в силу федеральный закон об организации перевозок пассажиров в багажа легковом такси. Что изменилось? За минувшие 2 недели, ну, вот как раз 14.09. В общем, они выясняют. Согласно данным Департамента транспорта Москвы по состоянию на 2022 год, только в столице таксистами работают 59 тысяч иностранцев, 44 из Кыргызстана, 55 тысяч там с копейками из Таджикистана, 3 из Узбекистана, оказывают услуги в соответствии с новым правилом. Теперь, чтобы стать официальным таксистом, достаточно иметь статус самозанятого. Ранее же водители, которые не желали работать наемными сотрудниками в таксопарке, вот о чем я говорю вам. Если вы не хотели быть самозанятым, ИП, еще кем-то, вы устраивались в таксопарк. Вам нужно было официально устроиться. А вы мне говорите, нет, никакого статуса не нужно. Конечно, нужен был статус просто официального трудоустройства. Так вот, А если вы не желали, то вы становились самозанятыми. Регистрироваться приходилось в качестве индивидуального предпринимателя, что было сложно и дорого. Что было сложно? Что было дорого? Я не понимаю, что сложного и дорогого. Водителем легкового такси может быть лицо, которое заключило трудовой договор с перевозчиком, либо является индивидуальным предпринимателем, которому предоставлено разрешение, и которое осуществляет перевозки легковым такси самостоятельно. Самостоятельно. Либо физическим лицом, которому предоставлено разрешение, говорится в законе. Теперь тем, кто хочет заниматься перевозкой легально, для получения разрешения потребуется только включить автомобиль в реестр. Короче, имеется в виду, что это ваша машина, и вы и есть такси. Вы и есть такси, у вас есть диспетчер, который вам говорит, передает заказы, или вы сами как-то получаете их там откуда-то. Вот вы и есть такси. Вы занимаетесь. Насколько я понимаю, это вот самостоятельно. Легковое такси, перевозки легкового такси самостоятельно. Если вы хотите легально для получения разрешения включить автомобиль в реестр легковых такси, получить справку об отсутствии судимости, заключить договор со службой заказа такси, пояснил корреспондент какой-то там. Что еще здесь важно? Формально справки судимости, цен такси общего числа. Сейчас, где-то здесь было... Водители такси попадают в аварии в 7,5 раз чаще, чем водители обычных легковых автомобилей. Согласно новым правилам, при ДТП служба заказа такси будет нести совместную ответственность с водителем за возмещение ущерба. Вносимые изменения значительно ужесточат ответственность агрегаторов служб такси, в связи с чем последние перестанут сотрудничать с лицами, не имеющими разрешения. Вот, потому что тогда они должны будут нести сами агрегаторы. Вот, видите, в чем где собака порылась в соли. Если вы никто и звать вас никак, то вы такой потом чух куда-то, а агрегатор несет ответственность за вас. А так он бы хотел солидарно разделить эту ответственность вместе с вами. И поэтому вы должны иметь определенный статус. Вы должны быть и привязаны к этому статусу. Поэтому самозанятый непонятно, почему индивидуальный предприниматель не попадает сюда. Вот это вопрос. Значит, совместное с водителем возмещение ущерба. Вносимые изменения значительно ужесточат ответственность. Это уже сказано. Разрешение на работу самозанятые водители и ИП могут получить в электронном виде. Для этого необходимо оставить заявку на сайте госуслуги. Я так понимаю, что, видите, если вы... индивидуальный предприниматель, вам что-то нужно получить, чтобы работать в такси? Нет? Закон, не снижение курса рубля, но неважно. Другое дело, что я читаю здесь вот еще одна статейка от 18 августа. Аренда вместо такси. Закон о такси не предполагал переходного периода для подготовки отрасли к новым требованиям, не давал самозанятым водителям возможности заранее получить разрешение на деятельность такси, пояснила специалист. Вот еще что. Вы же когда ИП, у вас должно в ИП быть указано, что вы занимаетесь этой деятельностью, такси, правильно? Вот, потому что вы не можете быть... ИП, это не означает, что вы можете заниматься чем угодно. Вы указываете коды тех занятостей, которыми вы планируете зарабатывать. Вот. Значит, закон не давал самозанятым водителям возможность заранее получить разрешение на деятельность такси, чтобы не допустить транспортного коллапса, сохранить доступные цены, сервис разделил поездки. Какой сервис? Общественного агрегатора какая-то там. На два юридических разных типа. Легковое такси и аренда транспортного средства с экипажем. Заказы по тарифу такси доступны исключительно перевозчикам с разрешением на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Поскольку разрешение пока имеет ограниченное число перевозчиков, цены на такие заказы выше обычных. А заказы по тарифам эконом, комфорт, бизнес, компакт-вен, мини-вен, выполняются по договору аренды транспортного средства с экипажем, предусмотренному Гражданским кодексом. Этот вид перевозок не является такси. Прикиньте, это товарищ из какого-то агрегатора таксишного сообщает, что мы вот просто взяли, и у нас одни поедут. То есть вы заказываете такси. И в одном такси вы едете как в такси, а в другом такси вы едете как арендатор, который арендовал транспортное средство с экипажем. Окей? Это как бы интересно. Но мне сложно в этом сейчас разбираться в течение всего эфира. Просто потому, что нужно глубоко погрузиться в тему, а так по верхам. Я просто вот хотел освежить как-то наши воспоминания о том, в каком правовом поле сегодня и в каком статусе находится такси. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
А, Ром, еще раз доброе утро.
Доброе.
Георгий. Опять.
Да, Георгий.
Знаете, вот я помню в советское время у меня, как его знакомые были, у таксистов классность какая-то была. Ну, в принципе, как у водителей. Первый, второй, там, третий класс, говорят, раньше не брали меньше, чем второй класс. Если вот кто-нибудь из слушателей уважаемых, как вы или вы знаете, расскажите вот о той системе, пожалуйста.
Ну, да, с точки зрения исторической какой-то, исторической памяти можно вспомнить. В общем, как бы это сказать? Как бы это сказать? А что так сложно-то с такси, я вообще не могу понять. Что основной... Кто основной агент сложности в такси? Вот сложность, она... Я, ну, мне действительно, как бы, хочется понять. Там мы не говорим так постоянно о... Там, о водителях общественного транспорта. Мы не говорим о пилотах пассажирской авиации. Мы не говорим о продавцах булочных отделов в магазинах. Просто о продавцах, об охране, о строителях, о менеджерах, там, о ком-то еще. Постоянно какая-то сложность в такси. Вот такси какая-то болевая зона такая наша. Такая наша ахиллесова пята. Там все время что-то зудит в этой пяте. Все время что-то... А что, в чем основная сложность сделать просто прозрачно все и нормально? Вот в чем сложность? Можете мне кто-нибудь сказать? Доброе утро, да, слушай. Доброе.
Доброе ранец.
Извините, я вообще не понимаю, про что. Часто езжу в командировку. В случае, если оплатить такси наличными и потребовать чек, то никаких тебе чеков не дадут, потому что ИП, которым... Сейчас. Если в случае, если оплатить такси наличными и потребовать чек, то никаких чеков не дадут, потому что ИП, к которому привязан таксист, либо не существует, либо это рога и копыта контора. Это настораживает. Чек-то можно получить только при... Ну да, если картой оплачивать и прочих агрегаторах. Если же заказывать такси по телефону, то чеков точно не будет. Все это намекает на нелегальность 99% водителей такси ИП. Окей. Просто таксисты советских времен привыкли жаловаться, им всегда плохо, Айч пишет. Вот, если была бы прозрачная схема, то мутные делишки тяжело было бы проворачивать. Слушайте, почему мутные делишки не проворачиваются в общественном транспорте? Я еще раз спрашиваю. У меня вопрос предельно простой. Вы из отрасли, из такси, можно поговорить с кем-нибудь чуть выше? Вы уже прошли статус за рулем, вы теперь сидите в кабинете, в кожаном кресле, у вас кондиционер есть, это чернильница, русская деревня, и вот это все. Шкафчик, гей, славяне, между прочим, стоит у вас. И вы в кабинете сидите вот так. Можно к вам обратиться? Что основной элемент сложности в отрасли именно такси? Почему мы именно об этом постоянно говорим? И вот и постоянно мы все время как-то не можем навести порядок, все время что-то там происходит, все время что-то надо... И все время что-то не получается. И каждый раз, когда приходится нам обсуждать эту тему, заканчивается одним единственным предложением. Надо повышать стоимость перевозок. Все. Вот это вот типа это все решит. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Проблема на самом деле не только в такси, просто мы не знаем, вот... У меня у свекрови соседка работает охранником в школе, но при этом она стоит на бирже, как, она ищет работу. В деревне работы ей не могут предложить. То есть за нее оформлен охранник с лицензией, а она в школе охранником работает без лицензии. Поэтому здесь то же самое и в такси. Это, как-то обходят. Вот и все.
Вот смотрите. Ну, просто у меня, опять же, еще один вопрос. По мнению какой-то там, я читаю, где-то я читаю, в «Коммерсанте», что ли, нет, РБК как-то, в такси могут Беларусь... Кто это говорит? Кто она такая? Сейчас. Софет, направили в Софет запрос вначале на круглом столе Верхней палаты по проблемам такси. Предложил игрокам рынка сформулировать рекомендации для совершенствования государственной политики в сфере такси. Вот. Председатель совета... Какого совета? Федерация? Совет Федерации. О, это Совет Федерации. Значит, нам направили... В такси могут работать водители. И дальше пошло. У власти нет четкой позиции, нужны ли мигранты в такси. В начале октября в Госдуму был внесен законопроект. Предлагалось ограничить до 5% допустимую долю иностранных работников во всех видах экономической деятельности. Дальше. Допуск мигрантов может решить проблему дефицита кадров в отрасли. В такси, типа, дефицит кадров в такси. Скажите, я просто, ну, в смысле, ну, реально не понимаю. Значит, с одной стороны, мы бесконечно слышим про дефицит, дефицит рабочей силы в отрасли. Но какой дефицит? Там такой дефицит образовался, просто кушать не могу, какой дефицит там. С одной стороны. С другой стороны, мы знаем среднюю заработную плату в Москве. Вы знаете среднюю заработную плату в Москве? Нет? Я знаю. Она, по-моему, до 80 тысяч. Средняя ЗП в Москве 24-й год. Давайте, средняя ЗП 83 тысячи. То есть средняя зарплата 83 тысячи рублей. За эти деньги вы работаете своей работой. В такси, мне кажется, чтобы 83 тысячи заработать, нужно быть ленивым таксистом, отдыхать много. Ну, нет, в смысле, нужно быть примерным таксистом и все делать по правилам, по регламенту, все так. 83. Ну, уж вы как-то 83 в недельку-то зарабатываете, таксисты свои, в недельку. Ну, нет, ну, за 10 дней. За 10 дней 83-то зарабатываете, но за полмесяца точно 83 зарабатываете. У меня вопрос. Как при средней заработной плате 83 тысячи, в отрасли, где заработные платы выше значительно, может быть дефицит? Я не понимаю, на чем он? Товарищи эти, местные, не приезжие, я сейчас к местным обращаюсь. А какая вам работа нужна тогда? Можно уточнить у вас? Вы что вы готовы делать за 83 тысячи? Вы что делаете? Вам их просто выплачивают? Вы лежите на диване, думаете о судьбах Родины, плюете в потолок и уворачиваетесь, ибо не каждый плевок долетает до потолка. И за это получаете 83. Вы поэтому в такси не хотите идти работать? Или почему? Доброе утро. Да, слушаю. Да.
Доброе утро. Я работаю в такси, и в зоотакси, и в обычном такси.
Так.
У меня и ООО есть, и ИП есть, и у меня фонд помощи бродячим животным есть.
Так.
И я чувствую себя прекрасно и плачу все налоги.
Все. А сколько зарабатывает таксист сейчас вот такой в месяц?
Я не хочу называть.
Я понял. Ну, тогда странный ваш звонок в целом тогда. Все мигранты-таксисты давно не мигранты, а граждане с паспортом, пишет Глеб. Да не в этом же речь, не об этом вообще. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман,
да.
По-честному, вот так вот работать, если 12 да. часов в день. Ну, 10-12.
Да, ну
5-5,5 тысяч в день.
25 в неделю, 100 в месяц. Но если работать 5 дней в неделю и 2 выходных, как все белые люди, воротнички все. Правильно?
Ну плюс-минус, да.
Ну, 100. Это все равно выше средней заработной платы в Москве. Ну, а что не... А что кадров-то не хватает? Мы все время слышим скулеж по стране.
Организовать какой-нибудь бизнес и найти людей для работы. Никто работать не хочет.
Почему?
Ну, так вот была у меня такая практика.
Спасибо вам большое. Я не понимаю. Вы напоминаете мне 13-летнего подростка. Моего. Ну, любого 13-летнего подростка. Он, который ходит каждые 2 минуты, заглядывает в холодильник. Когда просишь его сформулировать желание поесть, я сделаю тебе. Он мне говорит, не хочу есть. Не хочу. Потом смотришь, ложку сахара заточил. Потом пошел, кусок хлеба отщипнул, съел. Потом заглянул еще ложку сметаны. Из банки съел что-то. Говорит, давайте сделаю что-нибудь. Ну, хочешь, хищины тебе пожарю, котлеточку там, омлетик. Давай. Не, я не голый, не хочу есть. Не. И ходит, что-то постоянно подворовывает где-то. Вот, ну, вы же не подростки. С одной стороны, блин, денег нет у людей, работы нет, все жалуются, что-то концы с концами еле сводим. С другой стороны, никто работать не хочет. Что-то говоришь, вот работа, забирай. Не бей лежачего, 5 дней в неделю поработать, чтобы вот это расслабленно, все так, все. Ну, соточку уже будешь иметь, соточку. Поэтому доброе с людьми утро. Общаешься все время, город видишь. Да. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, хотел бы поделиться своими мнениями.
Да, слушаю, давайте.
Меня зовут Даниил, я вот 4-й год уже работаю в такси. Хотел бы вот некоторые проблемки рассказать, которые вот не обобщают. Это пассажиры, которые вот за них заказывают, они не оплачивают.
О, Господи, вот сейчас пассажиры у вас виноваты. Да мы же не об этих проблемках. Мы говорим о том, что в отрасли вообще, в принципе, почему-то отрасли с года в год штормит, и там нельзя навести порядок. Вы думаете, из-за пассажиров это все?
Нет, допустим, вы знаете, вот бывает, вот если сделать так, что пассажир мог заказать машину только по паспорту, то есть зарегистрировать свой паспорт, только после этого.
А вас можно по паспорту, чтобы все таксисты по паспорту ездили?
Ну, я так
помню. Да, скажите, а в автобус тоже по паспорту пассажира пускать?
Автобус это уже общественный.
А вы какой транспорт? Не общественный? Я вам открою маленькую тайну. Зайдите на сайт Департамента транспорта Москвы и посмотрите перечень общественного транспорта. Такси московское в общественном транспорте значится. Ну, может быть, я сейчас удивлю вас немножечко. Вы думаете, что это, знаете, это как таксист, который приезжает и начинает мне... Не надо окно открывать в моем автомобиле. Не надо окно открывать. Не надо подлокотник открывать вот это на заднем диване в моем автомобиле. Алло, если ты собираешься ездить в своем автомобиле, тебе не в такси надо работать. Я заказал автомобиль. Окно в автомобиле открывается, предусмотрено конструктивно. И если я хочу дышать свежим воздухом, я открываю окно. А если я хочу подлокотничек, не оторвать кусок кресла, чтобы вместо подлокотника, а открыть конструктивно предусмотренный в автомобиле подлокотник, чтобы мне было удобнее сидеть, я это сделаю, потому что я заказал себе такси. Если я сижу в самолете, и хочу в определенную, когда это разрешено, откинуть кресло в самолете, ко мне не прибежит пилот и скажет: алло, не надо сейчас тут откидывать кресло в моем самолете. Он может это сделать, если это противоречит правилам безопасности. Но так-то вообще я сам решаю, когда мне в туалет сходить, когда мне ухо почесать, когда мне столик открыть и когда убрать столик. Правильно? Когда читать и когда не читать, когда включить свет над собой, когда выключить. То же самое у вас в такси. Наверное, вы увидите, вот по паспорту. Видите как? Пассажир по паспорту должен. Скажите, а депозит не надо вам вносить 50 тысяч рублей сразу в такси при посадке? Нет? Ну, на всякий случай, вдруг мы что-то там вам это самое, руль оторвем. Или двигатель у вас сломается по причине того, что пассажир нехороший был. Двигатель сломался, так зато вы сможете починить. По паспорту, говорит, значит, в такси садиться надо. Ну, вы, конечно, кадр.
Моторы.
Так, значит, что-то здесь было. Из этого получается, что персональщики ниже таксистов. Не знаю, из чего, Пазик, у вас получается это. У меня, я не знаю. Вы обоснуйте свою позицию. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе, да, доброе.
Таксист с Балашей.
Так, ну и как-то.
Хотел бы вот рассказать по поводу сложности, которая сейчас есть. Я, насколько понимаю, прослушал.
Нет, послушайте, я прекрасно понимаю, что у каждого профессионала в профессии есть сложности. Я сейчас вообще... Тема не про сложности таксистов. Я как
раз сложности в отрасли.
Да, давайте, вот и про отрасль я как раз...
Статуса водителя.
Потому что если вы знали, какие у меня сложности, я каждый день прихожу сюда, каждое утро, и у меня 8 стульев стоит на моем одном рабочем месте, потому что их все сюда сгребают, чтобы они в камеры не попадали, гостей. И я каждое утро навожу порядок в студии. Каждое божие утро в 4:30 просыпаюсь, чтобы приходить сюда наводить порядок. Я к тому, что в каждой профессии есть свои сложности. Я о них не рассказываю вам, поэтому.
Я о том, что в чем сложность есть в работе такси, ага, и количество людей.
Давайте.
Смотрите, сейчас, в связи, когда ввели новый закон в 23-м году с 1 сентября,
да,
каждый водитель должен иметь статус. Или по договору работать, или,
да,
быть самозанятым, или быть ИП.
Ну да, да.
Я хочу рассказать свою ситуацию. У меня было ИП, я платил патент и работал как водитель.
Да.
У меня был еще один водитель, который у меня работал тоже на патенте. Uh-huh. Но так как у меня патент в Московской области, у нас патент считается не по количеству людей, а по количеству автомобилей.
Uh-huh.
Соответственно, автомобиль может работать в таксопарке, кто на нем катается, не играет роль. Uh-huh. Сейчас Яндекс, как агрегатор, заставляет всех водителей получить этот статус.
Конечно.
Или статус ИП, да. Или статус самозанят.
Да.
Или, соответственно, я должен взять его по договору, да. На работу. Если, да. Я его беру по договору на работу, я должен платить ему зарплату.
Платите.
Как только я начинаю платить ему зарплату, я сразу попадаю на налоги.
Так и я попадаю на налоги. Послушайте, вы же не понимаете. Можно теперь, смотрите, я вас слушал 1.5 минуты, теперь я вам скажу. А я вам обратную сторону скажу. Такси влетает в машину, убивает семью с детьми. Корчит машину ту, там был Майбах. Или какой-нибудь там, я не знаю, Мерседес. Ауди А6. Полностью уничтожает автомобиль. Уничтожает автомобиль такси. А Шельдельбек Жандельбеков скрывается, и завтра он у себя в ауле сидит. И выплачивает все деньги. Нет. И выплачивает. А таксопарк не отвечает, потому что вы говорите, он у меня в аренду взял тачку. А он был, я не знаю его статус. Он у меня тачку взял в аренду просто.
Чтобы подключиться к любому агрегатору, вы должны ли быть в статусе самозанятого или в статусе таксопарка.
Так это сейчас правильно закон работает, и вы нынешним действием закона как раз и недовольны.
Роман, можно я скажу? Скажите. Ни один агрегатор не отвечает перед пассажиром за...
Теперь отвечает, солидарно, как раз с новым сведением нового закона, солидарная ответственность. Да я только что читал вам закон, вы просто прослушали. Почему агрегаторы требуют, чтобы все, кто сейчас работает в такси, имели статус либо самозанятого ИП или официального сотрудника таксопарка. Не чувака, который пришел у вас в таксопарке, тачку в аренду взял и все, а официального сотрудника. Потому что в результате ДТП, по новому закону, агрегатор несет солидарную ответственность с этим самым чуваком, который сидел за рулем. А этот самый чувак должен иметь официальный статус, который повлечет привязку ответственности к нему. Но что вы привыкли, вот вы сами говорите, у меня сотрудник, я там ему это самое. Так он не сотрудник никакой, не ваш, вы же не принимаете его на работу. А он в это время не хочет становиться индивидуальным предпринимателем или самозанятым. Ему удобненько было просто приходить и типа как физлицо брать автомобиль в аренду. А потом в случае чего, в случае какой-то проблемы, просто испаряться, будто бы он джин. Пух, превращаться в облачко зеленое такое и исчезать. И агрегатор должен нести ответственность сам. Потом судебные иски, потом к Яндексу. Он отвечает, что да, мы же просто агрегатор, мы же услуги такси не оказываем. А новый закон пришивает ему ответственность. А он думает сам себе, вот вы бизнес, только вы не бизнес, давай тачки нелегалам. А вы бизнес, типа вы Яндекс такой. И вы думаете, ага, значит, нам пришили ответственность, и мы должны нести ее самостоятельно за всех Шендельбеков, которые исчезают после ДТП, наносят ущерб финансовый, и нам в том числе, потому что мы оплачивать это все должны, а сами исчезают. Так у нас бизнес или богадельня здесь, извините? Волонтерское движение «Помоги мигранту уйти от ответственности». Если у нас бизнес, тогда давайте делить солидарную ответственность. Мы солидарно зарабатываем и солидарно отвечаем. А как эту ответственность вести? Вывести всех в свет. Сделать всех официальными. Этим занимается сейчас не только Яндекс, если вы обратили внимание. Этим занимается и кикшеринг сейчас. Это самокаты, если вдруг что. Эти самые номера на самокатах. Это ведь тот же самый процесс. То есть вы не можете обязать всех быть ИПшниками и указывая, когда вы самокат берете в аренду, вводить данные ИП. ИНН, там, СНИЛС и все такое. Нет. Но вы можете повесить номер на самокат и привязать номер к арендной сессии, а арендную сессию к физическому человеку. Таким образом, компания, которая дает самокаты в аренду, несет солидарную ответственность с теми, кто сбивает старушек на переходах и убивает, калечит детей, врезаясь на них. Почему в такси должно быть иначе? Я понял вас. Я понял. Вот теперь, наконец, спустя час обсуждения, я все понял. Вам просто нравится. Вам нравится. Находиться в тени, зарабатывать деньги, быть в размытых отношениях с ответственностью, в размытых отношениях с налогами. Это очень удобно. Поэтому вот этот весь скулеж по поводу того, как сейчас тяжело и плохо, он связан вообще не с тем, что вам осложнили жизнь. Он связан с тем, что вас вывели на свет. Вам говорят, вот, давайте в правовом поле поработаем. А оно как-то больно. Больно я чувствую.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, он как пятница, но только вторник. 13 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа обо всем лучшем, будоражащем, погодном. Сейчас ливанет, должно ливануть, но не сейчас. Ну ладно, через 2 часа, может быть. Но сегодня осадки обещают синоптики, и великолепная погода, потрясающе. Выходишь на улицу, и хочется дышать, дышать и надышаться, просто не можешь, как оно там все устроено обалденски на улице сейчас. Вот это вот. А к концу недели снова 27. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Да, я слушаю вас.
Да. Доброе утро, Роман.
Доброе.
Это Маугли.
Да, Маугли. Доброе. Как вы там вообще?
У меня две новости есть. Одна хорошая, другая плохая.
Давайте с плохой начнем.
С плохой?
Конечно. Я не знаю людей, которые начинают с хорошей, чтобы потом на закусочку получить плохую. Мы все с плохих начинаем.
Ну, плохое то, что за две недели до отпуска огромный старый тополь решил угрохать мою машину. И я теперь пешком бегаю.
А каска есть?
Каска нету. Ну, на старый Мерседес покупать каска — это неразумно.
Подождите, но кто-то же за тополем должен был следить. У тополя должны были быть те, кто следят за тем, чтобы тополя не падали. Надо судиться с ними.
Хозяева выяснили. Да, судиться будем, конечно.
Ага, хорошо. Ну, хотя бы есть какая-то надежда.
Угу. Да, надежда всегда есть, она умирает, как всегда.
Давайте.
Вот. И вы меня просили рассказать, каково это путешествовать в сторону Крыма на тополе, на поезде.
Не дай бог на тополе в сторону Крыма. Так, давайте, на поезде. И как?
Так, ну, 27 часов едет поезд. Вот. Вот этот двухэтажный, вот этот вот. Многие говорят, что на втором этаже как бы плохо.
Жарко.
Вот у меня...
Поговаривают, жарко. Потому что теплый воздух вверх поднимается, и поэтому...
Не, жарко не было. Там кондиционер, там в целом нормально. Это было душновато, но в целом нормально.
Так.
Вот. Но, да, на втором этаже у меня просто было полностью купе на троих выкуплено, и как бы нам было более-менее комфортно.
Что за купе на троих такое выкуплено? Обычно же на четверых купе.
Ну, на трех человек, на 4 места.
А, ну, в смысле, что не было другого.
Да, да, просто как бы, вот в этих двухэтажных поездах, какой минус, нету места для хранения багажа, и если у тебя огромный чемодан, как был у нас, он у нас ехал на отдельной просто полке. И те люди, которые ехали в соседнее купе, мне их было, конечно, откровенно жалко, потому что у них был багаж, и не один, и как они там жили, я не представляю.
А какой-нибудь нет комнаты там, где это самое...
Для багажа. Нет, если только какой-нибудь багажный вагон, но я что-то такого не видел.
Понял, так, хорошо. Как кормежка, Ходят эти, вагоновожатые с этими, так, покупаем белье, покупать будете? Покупаем белье.
Нет, там, значит, завтрак и ужин подается.
Так.
Вот, на завтрак там и сырнички можно выбрать, можно выбрать блинчики. Ну, в СВ там еще интереснее меню, но...
Ну, в СВ. Но,
так как мы ехали с ребенком, я не взял СВ, я вообще хотел изначально в СВ.
Так. Как называется этот курорт? Нет, как же он говорил, дядь Митя? А, как это место называется? Вот как называется этот поезд?
А, поезд называется Таврия.
Вот. Поезд Таврия.
Да, ездят из Москвы в Симферополь. Вот. Каждый божий день. За большие деньги.
Вот мне уже написали, что за большие деньги. Во что обойдется вот так вот, если с семьей на троих поехать?
Ну, если полностью купе выкупать, мы заплатили 68 в одну сторону.
68 в одну сторону?
В одну сторону, да, 68. Ну, там где-то по 17 тысяч за место было, ну, и умножаем на 4.
А самолетом не дешевле?
Как бы тут такая обстановка в мире, что самолеты в Крым не летают. что закрыто воздушное пространство.
Что... А, в Крым, точно. Потому что я говорю, самолет Миша, в Крым же ты не полетишь. Так, значит, сейчас на сентябрь... Не понял. Я хочу просто купить сразу билет. А мне почему-то красным обозначено.
А билетов нет, Роман. Покупать надо за 90 дней до поездки, и то не повезет успеть.
То есть билетов что? Нет, смотрите. Таврия Экспресс, Гранд, Москва, Казанская, Симферополь, Пас, купе от 13 тысяч, СВ от 30, люкс от 166.
Да-да-да, все правильно. Сейчас начнут цены немножечко снижаться, хоть и бархатный сезон. Но вот на июль, мы же в июле ездили. В июль, конечно, это самый пик цен. Я просто с начала года мониторил цены, и просто они поднимались у меня на глазах. А покупать билеты можно только за 90 дней до поездки. И просто там изначально было вообще в районе что-то 8 тысяч рублей за место, где-то там в феврале, в марте. Вот, а когда пришел май, когда можно уже купить билеты, все, там уже 17 выросло. Ну, логично, в принципе.
Так, вот, осталось мест 14 низ, 37 вверх, от 13 174. Но я не знаю, написано от. От, это же может быть сколько угодно, правильно?
Ну, да, но в целом там близко к той сумме, от которой от написано. Вот, там как бы нижние места, они дороже, верхние полочки, они подешевле, там на пару тысяч рублей, по-моему. Вот это от, это верхние полки, плюс 2000 нижние.
Двухэтажный фирменный скорый, вот, я как раз на него, да, читаю.
Вот, ну, вообще, на самом деле, 27 часов едет, очень быстро, комфортно.
Ну, 27 вот. Это не очень быстро. Ну.
Да, там на месте мы еще решили воспользоваться местным троллейбусом, в соседний город едет. Вот, очень интересно, я троллейбус в режиме маршрутки нашей старой московской, которая была там лет 10 назад, вообще первый раз в жизни увидел, это было так смешно, просто водитель такой, сейчас полный наберем, поедем, короче.
Ну, подождите, ну, то есть вот вы заплатили 70 тысяч туда, потом вы заплатите 70 тысяч обратно.
Да.
Это 140. Потом вы заплатите... за проживание вы квартира, там, домик, или это что это у вас?
Не, это был отель с полным питанием.
Это там в Сочи? Ой, в Сочи, в Ялте? Или где? Где это?
Это в Алуште.
В Алуште, Алушта. Примерно 140, это за неделю или за сколько?
Не, это за 14 ночей.
Две недели. Еще 140, уже 280. Что входит туда? Только завтраки или пансион?
Завтрак, обед, ужин. Завтрак. И такая достаточно...
А что так дешево? 140 на троих на две недели? Это вообще копейки. Это что это за такое за отель такой?
Это? Такой отельчик на отшибе.
Ну скажите, как называется, я сейчас посмотрю.
Называется «Легенда Алушты». Легко, находится в Яндекс.Картах.
«Легенда Алушты». Сейчас посмотрим. 140 с пансионом, с трехразовым питанием на троих на две недели?
Ну да, там что-то в районе заселения троих человек в стандартный номер, что-то в районе 5-600 стоило. И плюс 1200 рублей в сутки полный пансион на человека. Ну, короче, в районе десятки в день на троих.
Десятки в день. Ну да, получается так. Так, 140. И, ну, на всякие еще, там, по это самое, на бананах покататься, на квадроциклах поездить.
Я на iPad'е забирал.
280.
1, 2, 3, 4.
300 плюс. Ну, то есть это обойдется где-то 1400.
Ну, примерно, да, столько и вышло.
1400. Ну, как бы сказать. А за 400 можно было сгонять на all-inclusive в Турцию? Втроем.
Да, я знаю, но родные края интереснее. К тому же мы собрались клубом Мерседеса-любителей. Я, правда, уже без Мерседеса был. Вот. И классно отдохнули на пляже. Вот, шашлычки. Черное море с песчаным пляжем.
Все, понял, хорошо. Спасибо большое. Во, видали? Значит, на поезде 27 часов за 70 тысяч. Обратно 27 часов за 70 тысяч. Отель «Легенда Алушт». Нет, так «Легенда» или «Легенда Алушт». Ну, неважно, я смотрю, там фотографии у всех у них. Самое. Ну, вот, вот море, вот стульчики на балконе, вот терраса какая-то, вот это все. Мини-отель, терраса, веранда, территория, включены представительные документы. Все. А, в общем, 400 тысяч отдохнуть. 400 тысяч отдохнуть. Ну, такое. Вот. Ездили вы июне, июле до Анапы обратно поездом с детьми. А, брали целое купе. Туда билеты 30, обратно 24. Но поезд был из... Тоннельный. 40 минут. А, ну, наверное. Нет уж, пишет Вячеслав, спасибо, лучше выкатиться. Нет, нет уж, лучше только на машине в Крым. А за две недели на троих с питанием тогда недорого. 400. Ну, как бы вам сказать, в смысле, тогда недорого. 400 тысяч в Алуште. Это же недорого. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Да, я слушаю, доброе.
Доброе утро.
Да, приветствую.
Я езжу в Крым и на машине, и на поезде, на Таврии.
Угу.
Беру СВ, почему? Потому что у меня две собаки. И я часто доезжаю на поезде 27 часов, а на машине 36 часов.
Ну, так оно, конечно, быстрее, да, если двух собак в СВ везти. Так, за эти деньги проще в Калининград слетать, сообщают нам здесь слушатели. Вы знаете, за эти деньги... За эти деньги проще что-нибудь купить за 400 тысяч. Я не знаю. Гардеробную в квартире хорошую организовать за эти деньги. А детям купить мороженое. И велосипед каждому. И отправить к бабушке в деревню. Пообещав Крым в следующем году. Сказав им, я вам говорю, в следующем году полетите, а вы все время в этом году приходите. Мы в следующем отправимся в Крым. Вот так вот. Доброе утро, Вась Куролесов, Бузыкин, Вячеслав с нами. Алексей 207, Ач Ильян, Вячеслав, Артем Шилин. Доброе утро, Финист, Мигран из Корея Таун. Приветствую Калифорнию, привет, Илон Маск сегодня брал у Дональда Трампа. Интервью, интервью брал. Как сумел, так и взял. Позавчера из Крыма Вячеслав вернулся, 24 тысячи плюс бензин, 10 тысяч... А, нет, 24 тысячи бензин плюс 10 тысяч платная трасса до Краснодара. 34 в обе стороны. Туда-обратно. Ехать сутки. Ну, в одну сторону, правильно? Вместо 140 на поезде, обратите внимание. 34. Take me away, the end of the world. Кажется, на Дмитровке у вас мост закончили перед рекой Клязьмой. Или это все еще водохранилище? Но по направлению в область движение хорошее. В Москву перед мостом большая пробка.
Москва, 94,8.
7:22. Доброе утро. Приветствую вас. Это вторник и 13 августа у нас здесь в моторах. Щукины, все, заходите. Все время говорю вам. Вы все время, ну, правда, молодцы, вы все время заходите. Значит, там есть вероятность, что появится краш-тест в ближайшее время, если вы, конечно, поспешите и успеете до новостей прислать заявки для краш-теста. Нужны два альтернативных автомобиля. Всегда очень хорошо, когда это действительно настоящий выбор настоящего покупателя, у которого есть настоящие деньги. Ну, или часть настоящих денег. На то, чтобы там потом кредитец взять. В общем, давайте. Крым стал дороже Турции. Да, наверное. В апреле Ялта неделя обошлась 130 с билетами на поезд, апартаментом, питанием в кафе. Но в апреле. Вы попробуйте в феврале, Ялта обойдется вам вообще в 90 тогда. Геленджик, на машине платка от Москвы 4200, 1500 километров за 17 часов, отель на 10 дней, 45, без питания, люкс на троих. Это Виктор сообщает нам. Да, с такими ценами... Алексей 207, вы знаете, ловлю себя тоже на мысли все время, что бесит то, что всякие сервисы, всякие услуги, всякие обычные, обычные вещи, сопутствующие городской жизни, становятся не просто платными, а очень платными. И хочется, конечно, рвать и метать по этому поводу, но в какой-то момент понимаешь, что ну, ты эту систему не изменишь. Ну, измените вы платные эти парковочные места? Нет, не измените. Там еще что-то измените? Нет, не измените. Надо больше работать. Больше работать, меньше спать. Все, и больше зарабатывать. И тогда это будет меньшей проблемой. Как известно, чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно... реже кормить и чаще доить. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, вот хотел сказать, в Анапу, с Анапы приехал неделю назад.
Так, а чувствуется отдохнувший, такое все это.
Вот, да. Сам отель бронировал в январе, поэтому, ну, была возможность взять со скидкой. На 10 дней двое взрослых, ребенок 4 года, получилось 130 тысяч. Это 4 звезды, там питание все включено. То есть все нормально. А вот с билетами даже за 90 суток Москва-Анапа купить не удалось. То есть даже вот день-день открываются продажи сегодня там в 8 утра. В 8 утра уже билетов не было. Поэтому пришлось ехать через родственников, через Волгоград. То есть Москва-Волгоград на машине. А с Волгограда до Анапы удалось выкупать купе. То есть было свободно.
А, были прямые, да? Или это проходящий все равно поезд какой-то такой?
Это проходящие были, проходящие. Не очень удобные по времени, там, в час ночи, в три ночи. Но, как бы, зато за 90 суток с Волгограда до Анапы, ну, купить можно. Вот. Итого получилось сам отель 135, и билеты туда-обратно, Волгоград, Анапа, это где-то 35 тысяч. Ну и машина Волгоград-Москва. Итого общий итог где-то 170-180 тысяч.
Ну и время. На это время нужно, конечно.
И время, тоже. Да. То есть две недели это дороги, отдыхи, конечно, помотаться пришлось. Но других вариантов за эти деньги не получается сейчас.
Калининград. Вот мне многие пишут, и у меня сейчас друзья приехали, семья тоже, из области, не в самом Калининграде жили, довольные такие, бледные, конечно, ну, этот северный загар, он такой, говорю, пешком ходили много, янтарь ногами пинали, филапию, как она называется, ели, это все... Ну, воздух, конечно, все. И тоже вот туда. Конечно, это елки-палки. Я надеюсь, что после того, как в этом году, когда это там было, весной, обстоятельный разговор был у президента с руководителями регионов насчет туризма внутреннего. Значит, смотрите, у нас идет мощный процесс импортозамещения. И это круто, на самом деле. Хотели сломать нас, ну, как вот я там в телеге в какой-то читаю сегодня, что основная цель Запада не дать солидаризироваться позициям Китая и России. Типа основная цель. Но если основная цель такой была, то вы сделали все ровно наоборот. Позвольте вас поздравить, господа, вы... Остромившись, все сделали ровно наоборот. Солидаризировали позиции России и Китая. Вот так вот. Потом, основная цель была погрузить, отправить в 19 век Россию технологически. Помните, мы их отправим в каменный век, они нам еще все. Их кошки будут обгладывать мертвые эти тела своих владельцев, потому что кошачьего корма не будет, и человеческого корма тоже не будет, и все вот это вот. А владелец не сможет скорую вызвать, потому что у него смартфон сломается, и все это. Вот. Цель была такая тоже, поставить нас технологически на колени, там, это, мебель, чтобы не было, одежды, там, все, машины. Добились, да, добились, но обратного. Импортозамещение мощнейшее во всех областях, начиная от питания. Мой Собакин сейчас ест все нашинское. И это все нашинское, я не знаю, может, оно раньше тоже у нас выпускалось, но был бренд импортный, но сейчас я покупаю его нормально, там, какие-то деревенские вкусняхи, еще что такое. Все наше. И видно, как и упаковка, и он довольный такой весь, лоснящийся. Все у него хорошо. Свои продукты тоже наши. Мебель тоже наша, гостиную наша, прихожую наши приехали, сделали на оборудовании, не знаю каком, но качество офигенное, наше все. Одежда наша, поезжайте на ВДНХ, походите по павильонам, гляньте там сколько всего это. То есть импортозамещение хотели сломать, а наоборот дали волшебного пендаля для того, чтобы мы максимально быстро перестраивались и начинали сами, благо мы не Люксембург какой-нибудь, у которого ресурсов вообще никаких. Ресурсов у страны дофига ли он, всего, начиная от природных и заканчивая какими угодно. Главное, нужно было начать использовать, дойти головой, ментально дойти до того, что мы сами можем и должны сами для себя делать. А остальное дело техники, ресурсов дофига. Это я к чему? Это я к тому, что вот все эти наши разговоры сейчас, то, что мы сейчас поговорили, они говорят о том, что хотелось бы, чтобы импортозамещение пришло и в эту область тоже, чтобы внутренний туризм стал не чем-то сродни покупки автомобиля, что вы должны копить 2 года на то, чтобы семьей тупо на 10 дней съездить отдохнуть в своей, черт возьми, стране, в своей, не куда-нибудь полететь, там оставить эти деньги, здесь. И люди готовы ехать оставлять деньги. Но можно как-то уже наладить, значит, один за одним, значит, направлять поезда летом, чтобы цены падали на перевозки с отелями, со всем остальным. Давайте, всем миром возьмемся, начнем замещать еще и вот это тоже. И сделаем наше внутреннее, колоссальная страна. Ну и вы тоже хороши, честно говоря, туристы. Вот это вам показано 17 миллионов квадратных километров или сколько там, где есть все чудеса, какие только ты захочешь. А вы в Анапу едете в одну. Ну, серьезно. Можно по стране поерзать тоже. На Байкал, что ли, сгонять.
Моторы. Моторы.
7.35, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, очень-очень хорошо, что вы здесь. У нас вторник и 13 августа на календаре. Ливанет вот-вот, сейчас, вот только что, еще менее 2 часов назад мы с вами приветствовали друг друга в 6 утра, и небо было видно голубое, и какие-то облака были оптимистичненькие, позитивненькие. Все, а сейчас уже затянуло, и надвигается с северо-востока что-то мощное. Да, забавное видео, конечно. Сейчас покажу. Щукин и все, заходите, это такой телеграм-канал. Не все, что... Ну, просто по объективным причинам, потому что в телеге-то почитай часов 20 в сутки я нахожусь, а в эфире только 2 часа. Поэтому, конечно, в телеге жизни и событий гораздо больше. Щукин и все, кириллица, и так называется канал. Вот чувак живет... Предположительно, я предполагаю, в Лос-Анджелесе, потому что вот сколько я сталкивался с видео беспилотных ягуаров, вот этих, которые и Pace, они все, все в Лос-Анджелесе трудились. Вот. И здесь, значит, смотрите, беспилотная техника, которая... Ну, прикиньте, если в спортзале запереть 50 пылесосов, роботов-пылесосов, ну, ладно, 20, там, сколько их здесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ну, короче, 30, там, 30 с небольшим. 30 роботов-пылесосов, которые в какой-то момент, причем в один и тот же, получают команды на уборку этого спортзала. Представляете, какой хаос там будет? А, вот, и чувак живет над этой парковкой и показывает, как это все дело обстоит. Тут со звуком сейчас нужно, это важно. Тут он говорит, вот 4 утра у меня. Во. То есть непонятно, зачем они друг другу бикают. Вот. При том, что, ну, как бы можно было... Ну, ты же видишь другой автомобиль. Но он таким образом дает сигнал, что типа подвинься, подвинься. Сдает задом, один стоит. Не может задом сдать, ему мешает стоящий автомобиль, он ему сейчас будет сигналить. Пим, пим. Все на аварийках стоят. Еще один заезжает на парковку, уже отработал. Вот, сейчас. Ну, давай. Значит, какой-то не может выехать с парковочного места, потому что сзади его подпирает тот беспилотник, который только что поехал. И вот они так каждое утро... Ту-ту-ту. Все на самом деле из-за одного тупоря, который затупил, не может выехать с парковочного места. Просто вот он стоит и что-то, ну, не может. В это время на парковку заезжает еще серия из 4 автомобилей. А, вот. А это так и... Видите, вот в правом углу просто чувак, парковочное место, и он из него... Уже никто ему не мешает. Все уже уехали назад, освободили ему место. Он продолжает стоять. Интересно, он так до конца и достоит? А, он въехать хотел. Все, и пока его сзади не подпер, чувак не подъехал. Ну, чувак, я называю еще один робот. Все, и пошла вся колонна, поехала. Теперь поехала. Он просто один стоял. Такой один стоял. Вот, это парковка... Парковка автотакси, беспилотников. Вот. Ну, что сказать? Ну, знаете ли, ну, всяко бывает. Ну, а что? Ну, всяко бывает. Иногда, может быть, постоишь вот так. Да, произошла робокоммуникация. Роботизированная коммуникация случилась. Они такие... Это они поругались так. Сам дурак. А ты кто такой? А ты кто такой? Нет, а ты кто такой? Вот это... Щелково уже заливает, между прочим, Тим сообщает о погоде. Сейчас, секундочку, я освежу данные. Подождем у нас, сейчас, подождем. Где сейчас фронт? Где сейчас фронт грозовой, дождевой? Щелково, не просто Щелково, Мытище. В Мытищах уже начинается. В Королеве к Балашихе подбирается... И к Зеленограду тоже. Идет вот таким большим, мощным фронтом север, запад, север-восток. Оно такое вот так вот. Такой, получается, фронт. Фронт продолжается с северо-запада на юго-восток. Вот так. И он и при этом двигается на юго-запад. То есть на Москву наползает. Вот так вот. Все растянуто. Как будто бы это космический корабль Таноса. Вот так он выглядит, вот такой по форме. Мытище, Зеленоград уже льет, и к нам подберется к 9. Сюда, к центру Москвы, должно до 9 уже дойдет, может быть, до половины 9. Ливанет мощно, но не очень большой по продолжительности этот фронт, по протяженности в глубину. Потому что вот к Мытищам подбирается, а уже у Переславля-Залесского закончилось все. Ну, вот такой по ширине он. Ну, в общем, будет лить мощно, но не очень долго. Не три дня подряд. Значит, по движению, надо тоже коротко сказать о движении. Пересечение ЦКАД и Волоколамского шоссе. Дорожно-транспортное происшествие. На Волоколамке небольшая пробка. Ленинградское шоссе по направлению в область после поворота на Шереметьево сразу вы останавливаетесь, потому что там километра через два, опять дальше в область туда, напротив... это что, черная грязь или что это? Сходни, напротив сходни. ДТП. В самом Шереметьево за многоуровневым паркингом, там, где Шереметьевское шоссе, там, где вы объезжаете вот это все, там ДТП. Начинаем стоять отсюда... Идет на Лобнинское шоссе пробка, уходит дальше, 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 до самой Лобни. Ребят, из Лобни в Шереметьево не выезжайте, не получится выехать, потому что там кто-то в районе паркинга, выезд с паркинга в этих многоуровневых, что-то там рубанулись как-то. Причем так мощно рубанулись, что стоит все прямо вот у вас туда до Лобни. Теперь, Ленинградка из-за каких-то свежих дорожных работ, вероятно, от Международного шоссе до МКАД вся мощно стоит. Дмитровка перед Москвой, ДТП. И Дмитровка, я уже показывал и говорил об этом, вероятно, закончили строительные работы или ремонтные работы на мосту, который перед этим каналом имени Москвы, Клязьминская, ну вот здесь, вы знаете, по Дмитровке мост. Из области работы продолжаются и будут продолжаться... Непонятно когда, потому что 10 августа новые стартовали. А из центра в область уже закончили, поэтому там пробки нет. Все прекрасно, прекрасно поехало. Дальше, что по движению в городе? В городе после Рублевки, прямо вот между съездом на Рублево-Успенское и съездом на Рублевское шоссе, вот здесь, на МКАДе, вы знаете, там два съезда. Вот между ними дорожно-транспортная внутренняя сторона. Дмитровка, Бутырка. По направлению к Савеловской эстакаде ДТП. Третье транспортное кольцо это где Рижская эстакада начинается. Справа Сокольники. Внешняя сторона трешки ДТП. Мощно все стоит. Лефортовский тоннель. Внешняя сторона трешки тоже почему-то стоит. Хотя причины как таковой нет. Внутренний МКАД между Мичуринским. Это съезд на Рябиновую. Вот здесь, где съезд на Рябиновую. Внутренний МКАД ДТП. Стоите из-за этого. Дальше еще ДТП на пересечении съезд с Варшавки на внутреннем КАТ. Авария. Внутренний МКАД сам по себе стоит от Липецкой улицы. Так вот ему на роду написано. И Садовое кольцо, где Павелецкий вокзал, площадь Павелецкого, внешняя сторона Садового перед Павелецким парком, этим потрясающим красивым, на светофоре. Ох, чую я, что-то таксисты зарубились там. Ох, чую. Ну, прям я вот чувствую какое-то вот тепло и покалывание от этого ДТП. Вот так вот чувствуешь, как-то радиация какая-то вот исходит. Это значит, что таксисты. Все, это означает таксисты. Пара для краш-теста, Нива Легенда или Рено Дастер. Андрей Сергеевич, спасибо вам большое. Мне подробностей каких-то. Я видел ваше вот это сообщение. Но мне бы подробностей. Новая легенда и относительно новый Дастер. Или новая легенда и подержанный Дастер. Какого года? Ну вот немножечко, потому что автомобили не то чтобы совсем уж одинаковые. 298 спрашивает, чей космический корабль? Я не понял вопроса. Если вы про прогресс, который будет тонуть сегодня в южной части Тихого океана, то это наш космический корабль. По работе будем говорить? А то все о таксистах, отдыхе, погоде. А что, по какой работе? Давайте. Давайте поговорим по работе. Значит, вот работа. ЦЖА, правоохранители, работа какая? Сажать всех в тюрьму. Правильно. Водителю пригрозили тюрьмой за незнание разницы между 4ВД и АВД. 4ВД и АВД. Незнание. Что это значит? Издание... Какое-то там местное. Выяснилось, что служба национальных парков предупредила. Въезжать в национальный парк Каньолендс за рулем Subaru Crosstrek нельзя. В уведомлении сказано. Дороги предназначены для полноприводных автомобилей. А последующее нарушение будет караться штрафом в $5000 или даже полугодовым тюремным заключением. А может быть и электрическим стулом? Я бы не исключал такую вероятность. Владелец Subaru Crosstrek полагал, что возможности его автомобиля достаточно, ведь он тоже полноприводный. Однако его трансмиссия не соответствует требованиям службы национальных парков. На официальном сайте организации сказано, что автомобиль должен обладать дисками размером не менее 15 дюймов, дорожным просветом не менее 203 сантиметров. Тоже в дюймах должно быть. Обязаны, и также обязана раздаточная коробка и блокировка дифференциалов быть у автомобиля. А кросс-трек с 17 колесами, просветом 221 мм, удовлетворяет двум первым параметрам. А дифференциалов нет, межколесных блокировок нет. Вот, хотя по трассе проехал хорошо, и теперь ему надо в тюрьму идти садиться. Ну, или платить штраф 5000 рублей. Так, значит, что еще у нас сейчас? Давайте по новостям, быстро пойдемся. Китайцы показали другой Volkswagen Tiguan, и он станет глобальным. Вот, смотрите на этот обмылок. Все. Смотрите, да, радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Телеграм-канал, здесь трансляция. Заходим, и в канале в верхнем правом углу видите кнопочку «Вступить». Нажимаете, и хоба! Чудо! Вы видите радио. Вот вы, вот, да, да, здравствуйте, доброе утро. Заходите, видите, у нас хорошо здесь. Вот вам, пожалуйста, обмылок Тигуан. Это называется теперь Тигуан. Мало чем отличается от нового, но на самом деле кузовные панели поменялись, крылья, капот, крышка багажника, другая оптика, бамперы и все. Знаешь, Tyron L называется, но якобы это будет теперь Тигуан. Да плевать вообще, будет, не будет, все, едем дальше. Черри показали внедорожную версию Джаяку G7 с двигателем 2 литра. Ну, показали. Вот как привезете, тогда мы о ней будем говорить с вами. Это показали. Вот это удар по нашим. Вот вы сейчас говорили, что там у них в Америке интересно, как что вот это самое, застрял сам дурак, и еще и штраф, а то и в тюрьму. А у нас что? Национальный автомобильный союз сообщает следующее. Вот посмотрите на этих. На что замахнулись? На святое! Вице-президент этого союза, какой-то, ну, в общем, человек достойный, наверное, заявил: заслуженный однообъемник несовместим с настоящим временем и безопасностью. По мнению национального автомобиля... Кто вы такие, национальный автомобильный союз? Можно вас узнать вообще? Что вы за национальный автомобильный союз? Вы кто такие вообще? И при чем здесь слово «национальный»? Можно я уточню сейчас? Мне этот национальный союз постоянно... И с такой охоткой и радостью вы, эти коллеги мои, берете у них какие-то комментарии, что я прямо, этот, ну... Национальный автономный университет Мексики. По запросу «национальный авто» выдается первый, вот, первый запрос «национальный автономный университет Мексики». Вот это я понимаю. Национальный автомобильный союз. Ну, извините. Значит, я уже когда-то читал что-то про них, нас. Ну, потрясающее, конечно. Национальный автомобильный союз – это объединение компаний из различных сегментов автомобильной индустрии. Каких компаний? Например. Ну, каких, например, компаний? Хоть одну назовите мне. Научных и экспертных организаций автомобильных и мотоклубов. Каких, например? Ну, хоть одну назовите мне. За годы смог добиться фундаментальных изменений законодательства в ряде сфер. Каких сфер? Каких изменений добился? Ну, назовите мне изменения. С производством эксплуатации автомобилей. Союз – это независимый представитель автомобильной отрасли, автомобильного сообщества. Какого сообщества? Что вы представляете мое? Национальный союз автомобильный. Господи, блин. Ключевые направления работы. Ряд поправок в законодательство, инициативы, предложений, призванных максимально стимулировать автомобильную промышленность. Каких поправок? Каких изменений? Ну, каких? Ну, что-нибудь дайте мне. Выступает за максимальное снятие регуляторных ограничений в автопроме как минимум на несколько лет, облегчение, удешевление импорта автомобилей. То есть, понятно. Давайте, чтобы у нас вообще ничего не развивалось. Никто не приходил в Россию с этими, с производствами. Давайте мы все время будем Йеменом каким-нибудь, правильно? Пусть сюда привозят всякое, пусть процветаете вы. Вероятнее всего, может быть, у вас там кто-то в кормушке эти самые параллельные импортные компании, которые возят параллелочку и по миллиону, по полтора зарабатывают на одном автомобиле, правильно? Вот это хорошо. Вот и хорошо бы, чтобы так продолжалось долго. Не надо производство российское. Нет, не надо сюда, чтобы приходили компании и здесь строили свои заводы. Оно хорошо бы, чтобы частные компании, такие скворечники, привозили тачки и частно на кармашек зарабатывали этими. Вот это хорошо. Правильно? удешевление импорта автомобилей, автокомпонентов, аксессуаров и прочего. Окей? Одновременно переход государства к созданию условий для разработки и производства транспортных средств завтрашнего дня на основе электроводородных технологий. Нормально? Ну, нормальные вообще люди. То есть, давайте мы не будем развивать ничего своего, мы будем постоянно возить все оттуда, сделать, уберите все пошлины, все уберите, пусть все везется сюда, но при этом почему-то должно у нас еще наше развиваться. За широкий параллельный импорт автомобилей и компонентов выступает. За отмену дополнительной финансовой нагрузки на автопром и автотранспорт. Понимаете, вот это национальный союз. Вот это вот. Что сделали, непонятно вообще. И при этом... Понимаете, я к чему? Я к тому, что теперь они, теперь высерп, этот самый, получилось у них новое высказывание. Буханкам не место на дорогах. Вот что они пишут. Значит, в настоящее время безопасность, по мнению руководителя национального, должны регистрироваться в технадзоре, как спецтехника, а перемещаться по дорогам общего пользования они не должны. Окей? По дорогам общего пользования буханки не должны. Короче, товарищ руководитель Национального союза, вы, вероятно, живете в Израиле где-то. Вот, и, вероятнее всего, вы никогда не ездили хотя бы за Уральский хребет. И не понимаете ситуации населенных пунктов, распутицы, этих самых половодий, местности, просто топографии местности, где этот автомобиль – это одно из очень немногих серийно производимых и продаваемых транспортных средств, которые по-настоящему соединяют разрозненные там деревни, районы по дорогам общего пользования, так называемым. И вот этот самый Ян Хайцер, его зовут, вице-президент Национального автомобильного союза, Ян Хайцер, он сообщает, что перемещаться по дорогам общего пользования на буханке нельзя. Окей? В целом не соответствует своей стоимости, еще он к тому же заявляет, не соответствует. Вынуждены покупать из-за отсутствия альтернативы в сегменте внедорожников. Фу, не хочу. Слушайте, это самое, зашквар. Все, зашквар вам портал «Моторы» за то, что вы вот это, больше того, берете вот это, берете у него, так еще и публикуете еще и с такими комментариями. Прям в позорнике. Все, окей? Давайте так. Мы с вами лично знакомы, и я вас лично называю позорниками сейчас. Потому что вот это, вот, вы сами прекрасно знаете, и вы большие технические специалисты все. Портал «Мотор». Ну, технические специалисты вы. Ну, нафига вы вот эту ахинею публикуете? Можно вас спросить? Ну, пусть это будет на вашей совести, ладно. Это такое дело. Каждый, в общем, зарабатывает как может, правильно? Ну, каждый как может зарабатывать. Ну, что-то делать. Так, как изменился салон? Да плевать, как изменился. Я не знаю, вот здесь, конечно, хотелось бы спросить, а чего у вас владельцы «Хипхи»? Бренда автомобилей. Что у вас теперь на душе? Как вы собираетесь теперь жить? Вы знаете, китайская компания Hipchi, самый известный представитель этого бренда, это Hipchi Z, такой супер-супер модный автомобиль, весь прямо вот футуристичный, как будто бы он из этого самого, из лего-конструктора. Ну вот он, вот, ну что вы! Я вчера новость эту с фотографии нашел. Вот, вы что, не помните? Вот он так выглядит. Hipchi Z. Ну, такой прям вообще модный. Так вот, компания-производитель под названием Hipchi или Human Horizon с горизонта, получается, да, объявила, что все, как будто бы. Вот теперь все. Банкротство. Стартовали эти самые, как называется, процедуры банкротства. Познакомились раньше, в 19-м, процедуру. В чем? Финансовые проблемы еще с февраля. Первые слухи появились. Производили автомобили в Янчжэне. Это вот собирается Национальный автомобильный комитет завозить побольше всего вот такого. Завозить в Россию. Значит, приостановлено, сотрудников предупредили, что зарплаты им не будет, ну, их задержат. Причина – слишком амбициозные планы на фоне плохого менеджмента. Вот смотрите, значит, Хотите обанкротиться? Вот вам рецепт успеха. Займите амбициозные планы, при этом не покупайте мощный профессиональный менеджмент. Все привело к тому, что активы не покрывают долговых обязательств, не может расплатиться даже с поставщиками. В течение нескольких месяцев будет реструктуризировано, после чего официально объявят банкротом. Надежды на спасение практически нет. Потенциальный инвестор, который аватар, они имеют родственные связи через Чинган, общий бренд, которым, под сенью которого, под зонтиком которого развивались эти суббренды. Аватар не хочет покупать Human Horizons. Он говорит, не надо нам, спасибо, нам своего добра хватает, нам бы с этим совсем разобраться. За 23 год Хипхи реализовали 8000 автомобилей. И несколько в России. Я видел, вы ездите на них. Что думаете делать теперь? Можно спросить вас? Товарищи, что вы планируете делать со своими хипхизетами? Других я не видел, только зеты видел. Нет? Ну ладно, неважно. Так, а что у нас тут еще раскрыт? Подешевели автомобили с пробегом. Тоже какая-то новость, довольно интересная, но популистская, безусловно. Мы не будем с ней знакомиться, потому что какие-то подешевели, какие-то подорожали. А про завод посмотрим. Сколько машин выпустит бывший завод Volkswagen в Калуге? Туда после ухода из России концерна перешла компания АГР. То есть компания АГР владеет заводом Nissan в Санкт-Петербурге и вот Volkswagen в Калуге. Владимир Попов, это губернатор, сообщает, с конвейера сойдут 27 тысяч автомобилей. А каких, спрашиваем мы, автомобилей? Он говорит, сойдут 27 тысяч автомобилей. Мы говорим, классно. А 27 тысяч каких автомобилей? Он говорит, вы вообще меня слушаете? Я вам сказал, с конвейера сойдут 27 тысяч автомобилей. Мы говорим, ну вот так бы сразу и сказали. А то мы что-то мы не понимали, какие вот сойдут, потому что 27 тысяч автомобилей – это 27 тысяч автомобилей. А какие автомобили? Мы пока не знаем. Значит, выпускали там Polo, Rapid, Tiguan. Вот. А теперь перезапуск произошел. Наиболее вероятным производственным партнером называют кого-то. Я не буду называть, потому что вот так вот скажешь, а потом не случится. Это не просто в лужу пукнуть называется, а это... И даже не спугнуть удачу, там все, вы знаете, да, потому что хочешь насмешить богов, расскажи им о своих планах. Вот, и тогда они будут хохотать, и уж, конечно, постараются сделать все, чтобы твои планы не реализовались. Вот, поэтому мы не знаем, что там, и, как правило, в разговорах с коллегами, которые раньше занимались автомобилями теми, изначальными, которые вы знаете были, а теперь занимаются теми нынешними, которые вы знаете сейчас. И многие из них настойчиво рекомендуют не педалировать в информационном поле до окончательной договоренности, до создания до подписания всех документов, вообще всего, не педалировать слухи. Потому что нас слушают не только друзья, но также нас слушают, читают, смотрят и недруги, которые потом начинают давить на европейское или на американское, ну, в общем, западное руководство регуляторов, которые, в свою очередь, начинают давить на азиатских партнеров, которые, в свою очередь, начинают давить на своих партнеров азиатских. С этим, кстати, связаны сложности производства даже тех, что уже работают в России. Это та самая мерзкая, подлющая практика вторичных санкций, которые американцы по-прежнему пользуются, но недолго им осталось. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь уже там и будьте здоровы. Моторы.